Для начала нам надо объяснить, где мы находимся, Мария. Да. Что это такое?
Это здание Министерства иностранных дел, корпус номер один, то самое здание, которое получило название Мидовского долгостроя. Заложено оно было еще при Шеварднадзе. Но наступили новые времена, появилась проблема нехватки средств, развал Советского Союза, новая Россия. Все это было отложено в долгий ящик, а котлован уже был. И вот постепенно, по чуть-чуть здание строилось. Вот, представляете, оно с конца 80-х. И, наконец-то, в 2011 году мы сюда переехали. Здесь находится служба Министерства иностранных дел, а непосредственно под нами, вот мы прямо над этим местом сейчас парим, и находится пресс-центр, зал, где проходят брифинги, пресс-конференции.
То есть я поняла, министра тут не искать по коридорам?
Министр всегда приходит, когда дает интервью. Ирина, если бы вы руководили государством, это не было бы для вас унизительно. Но вы понимаете, что это абсурд? Это будет такой, знаете, не совсем честный разговор. Немножко мне это все напоминает все-таки собачье сердце. Там все очень милые, чудесные люди. Это самообман. Он врет. Он действительно ошибся дверью уже давно. Мы разругались с Грузией. Сейчас я просто человек. Я села, и у меня потекли слезы, и мне стало легче. А вот там я, соответственно, чиновник. Я могу просто кому-то очень навредить. И дальше мат на 15 страницах. Это же не просто стилистика, в этом смысле заложен. Это моя работа, я это комментирую. Политика – это не белое, не черное. Это бесконечный процесс.
Немного о грубости. А вас так говорят, что вы позволяете себе то, что до вас никто не позволял.
И говорят это те люди, которые пишут просто только нецензурщину у себя в постах. Это мое любимое. Обожаю, понимаете? Фи, они позволили себе слово «беспредел» и дальше мат на 15 страницах.
Вы согласитесь с тем, что язык президента, который он использует, язык МИДа в вашем лице, который вы используете, он такой стал несколько хамовато, грубоватым, с анекдотом, а вот здесь грубое слово, там мочить в сортирах. Вставки вот такие начали вдруг себе в политике мы позволять.
Вы мне давайте приведите, пожалуйста, конкретные примеры. Нужно.
Ваше высказывание. Мне кажется, русские хакеры, если что-то и взломали в Америке, то это две вещи. Мозг Обаме и, конечно же, сам доклад о русских хакерах.
Так.
Ну, это дипломатично.
Какое слово
взломали мозг Обаме?
Что в этом слове есть, не знаю, нецензурного или неприличного?
Я не говорю о нецензуре.
Нет, неприличного или грубого.
Ну, это грубо.
Мне кажется,
вам взломали мозг, господин президент? Это грубовато.
Ну, вы знаете, ведь речь идет о конкретном заявлении Обамы. Это точно такая же лексика, только с той стороны. Только ее начали не мы. И когда президент Соединенных Штатов позволяет себе вообще вне контекста, не потому что началась война, не потому что, не знаю, кто-то вмешался в внутренние дела Соединенных Штатов Америки, а просто так сравнить, допустим, президента другой страны с каким-то там скучающим школьником на задней парте, то тут через какое-то время ты понимаешь, что мир немножко изменился, что что-то пошло, видимо, у них не так, что они, видимо, не воспринимают ту интеллигентную и продвинутую дипломатическую лексику, или даже не столько продвинутую, сколько традиционную, которую им предлагалось для общения. Никому бы в голову не пришло переходить на такие вещи, если бы мы не слышали то, что говорят нам.
Когда вы сказали, что Порошенко ошибся дверью уже давно, это тоже вам кажется дипломатичным?
Да. Он действительно ошибся дверью уже давно. А что здесь недипломатичного? Мне кажется,
вы обсмеяли то, что он не мог найти.
Вообще ничего не обсмеивала. Я сидела в комнате переговоров российской делегации. Вбежали журналисты, начали кричать наперебой, что к нам вошел Порошенко. А дальше началась вся эта история, когда он высказал там что-то им сказал неприятное. В очередной раз прошелся по России, вообще непонятно почему. Сергей Викторович сказал, что он, видимо, там дверью ошибся. Меня спросили или как-то я сказала, что он давно вообще ошибся дверью. Но это так и есть. Человек, который вошел Вы понимаете, это же не просто стилистика, в этом смысл заложен. Он вошел в свою страну, он открыл двери своего президентского кабинета как президент мира. Это были его слова. А где он сейчас оказался и где мы его сейчас все наблюдаем, к миру не имеет никакого отношения. Как же он не ошибся, Дир? Конечно, ошибся.
Я именно к формулировке.
Формулировки разные. Они, пожалуйста, есть эти традиционные наши фразы на сайте Министерства иностранных дел. Статьи публикуются. А есть еще лексика, которая более понятна, доступна для пользователей социальных сетей. Ну, я не думаю, что было бы уместно сказать о том, на очередной какой-то выпад господина Порошенко в адрес России, какой-то очередной дикий, сказать, что сложно с этим согласиться. Точка. Ну, вы понимаете, да, что, наверное, это хорошо для статьи или для выступления на каком-то, не знаю, может быть, саммите. Но для разговора в социальных сетях это не очень подходит.
Ну, то есть надо унизить.
Я его никогда не унижала.
Ну, это унизительно. Нет, вот это если бы мне сказали, вы ошиблись дверью, Ирина,
конечно.
Ну, это унизительно.
Ирина, если бы вы руководили государством, которое на протяжении нескольких лет обстреливается мирное население, если бы вы приняли закон, который является дискриминационным для огромного количества гражданских лиц, если бы вы поощряли или делали все для того, чтобы люди националистических взглядов чувствовали на своей территории себя вольготно, поверьте, это не было бы для вас унизительно. И вы считаете, что одной фразой, что он дверью ошибся, можно этих людей каким-то образом оскорбить? Да они оскорбляют себя сами намного больше, чем мы оскорбляем их маленькими, точечными комментариями того безобразия, которое они позволяют себе в адрес России произносить.
Ну, то есть вы считаете, что это именно таким способом надо делать, эти шпильки вставлять?
Нет, это ответ на то, что говорят они. Это только ответы на то, те фразы, которые они себе позволяют.
Но эта игра называется «сам дурак».
Нет, почему? Почему же сам дурак?
Мне кажется, вот если бы кинули, если... там интеллигенция никак не отреагирует или промолчит, и как бы все сами поймут. А нам надо вот отреагировать.
Что вы говорите? Я считаю, что люди все прекрасно сами понимают. Но только люди говорят о том, что подождите, если мы вам платим деньги за то, чтобы вы это комментировали, будьте добры, откомментируйте это. Это моя работа, я это комментирую. Мы исходим из того, что нужно вернуться на те позиции, на которых мир был еще какое-то время назад. А именно взаимоуважительного, доверительного диалога, основанного на общих правилах и нормах, которые сформулированы в уставе ООН, сформулированы в виде свода положений международного права.
Вот такими фразами вы хотите к этому вернуться?
Нет. Говорим о том, что мы исходим из того, что нам всем надо вернуться, но наши партнеры позволяют себе идти все дальше и дальше в этой словесной риторике.
Так может им показать пример хорошего дипломатического общения, а не отвечать им таким же языком?
Мы пример показываем очень хорошего дипломатического общения. И столько, сколько мы даем интервью западным журналистам, рассказывая, объясняя, представляя факты, я думаю, что даже сложно себе представить, что вообще такие объемы и такой формат открытости вообще в принципе возможен. Но потом, когда мы слышим заявление о том, что мы теперь уже где-то там в ЮАР, что ли, да, вовлечены во внутренние процессы, я имею в виду вмешательство и так далее, действительно, он говорит, вы знаете, мы очень заняты сейчас Каталонией. Я не вижу ничего оскорбительного. Я вижу то, что есть адекватная реакция на соответствующие заявления. Вот и все.
А когда вы сидите на закрытых совещаниях, там такая же риторика грубая происходит? Вот когда вы с другими представителями других стран решаете какой-то вопрос за закрытыми дверьми?
Там все очень милые, чудесные люди. И у них существует, как они все называют, химия. Создается атмосфера, они все понимают, они склоняются к уху и говорят о том, что ну вы же понимаете, вот наши старшие братья не дают нам жить, поэтому вынуждены этим заниматься. Все очень мило и замечательно. Ну, посмотрите на Ники Хейли, которая чудесно в кулуарах общается с российскими представителями, а потом, когда возвращается в кресло постоянного представителя США, говорит такое, что ну, ты просто даже не понимаешь, а что ты смотришь, заседание Совета Безопасности или трансляцию, не знаю, из какого-то там заднего двора чего-то.
Почему вы так яро отнекиваетесь от темы сексуальных меньшинств, в частности, в Чечне? даже так грубо.
Я отнекиваюсь.
Ну да, ну когда...
И вам еще не нравится, история, что я сказала, что Порошенко вошел не в ту дверь?
Вам не нравится моя формулировка?
Я не понимаю ее. Что значит «яро отнекиваться»?
Хорошо, простите. Я имею в виду, что вы достаточно всегда нервно реагируете на
всегда?
Вот эти вопросы. Да.
Когда?
Этот брифинг.
Нет, дальше всегда когда?
Я перечисляю. Брифинг с финским журналистом.
Вы согласны с теми чеченскими объявлениями, по которым в Чечне нет гомосексуалистов? И как в целом вы видите, эта ситуация влияет на отношения между Россией и Евросоюзом?
Спасибо. Пожалуйста, а вы можете сказать, как вас зовут?
Эрка Микконен.
Как?
Эрка Микконен.
Эрка?
Микконен.
Микконе.
Угу.
Микконе. Угу. И вы представляете, какой СМИ?
Финское телевидение.
Финское телевидение. Уважаемый господин Кадыров, у нас сегодня на брифинге присутствует представитель финского телевидения Экка Микконен, которую очень интересует тема наличия в Чечне геев или их отсутствия. Вопрос, конечно, не по адресу. Это не вопрос к официальному представителю Министерства иностранных дел. Не могли бы вы организовать непосредственно этому журналисту ознакомительную поездку в Чеченскую республику, где он сможет найти ответы на все интересующие его вопросы? Я думаю, что вот сделала все, что от меня зависит. Почему вы политизируете эту тему?
Дальше я смотрела несколько ваших интервью иностранным изданиям, телевидением, где вам
каким?
Задавали тот же вопрос.
Каким?
Чечня, if I could. There have been disturbing reports in the international media. Hold on 2 seconds.
No. This is not my issue. I'm not the specialist in that.
But you can respond. Let me ask you the question. There have been reports that the government in Chechnya is rounding up and arresting gay men.
I'm sorry.
Some have reportedly been tortured. At least 3 have died. What is Russia doing about it?
Holding an investigation. As normal countries doing in these cases.
Let me read you a passage from the New York Times editorial board.
I just asked you. This is not my field.
You can't speak about Chechnya?
No, my field is international relationship.
Вы не отвечаете на эти вопросы никогда. Есть ли у нас геи в Чечне или нет? Вы говорите о том, что это не ваша повестка, что это не повестка МИДа.
Да.
Вам кажется, что это не повестка МИДа на международном
уровне? Я вот сейчас яро поддакиваю. Да. Я так считаю. Ко мне, как представитель Министерства иностранных дел, каким образом это имеет какое-то отношение? Как я могу комментировать то, что не является моей повесткой? Я понятия не имею, что происходит в данном случае. И говорила каждый раз одно и то, что у нас есть общественная организация, неправительственная организация, есть правозащитники, у нас есть правоохранительные органы, которые все вместе должны заниматься этим вопросом. К Министерству иностранных дел, почему вы задаете мне этот вопрос?
Если вдруг в России начинают принижать, не прислушиваться к правам евреев, это является международной повесткой? Ну, там, говорить, что они плохие, выгонять из страны или убивать. Это является международной повесткой?
Но для этого, я так думаю, что должны быть факты, которые должны быть подтверждены представителями правоохранительных органов, общественными организациями, которые должны привлекать к этому внимание. Это не просто должно быть обсуждение непонятного чего, есть оно или нет, и никто не знает, кто об этом говорит, но все как бы это обсуждают. Под этим должна быть некая фактура. Рассуждать на тему, на которую все говорят, но при этом не имеют фактов, как-то странно.
То есть пока у вас не лежит вот здесь доказательство?
Не у меня. Того, не у меня должно лежать доказательство. Мы не занимаемся вот этими вопросами. Но профсоюзное движение, да, вот есть профсоюзы, они защищают людей, у них есть проблемы. Они приходят и говорят, вот примерно мы об этом говорим. То есть если это переходит на международный уровень в плане подачи исков, постановки этого вопроса на международных площадках с фактами на руках, тогда есть о чем говорить.
Что значит постановка этого вопроса на международных площадках?
Ну, я не знаю, есть международные правозащитные структуры, там, я не знаю, есть Совет по правам человека, ну, например, да, который разбирает конкретные случаи, занимается докладами, готовит доклады по запросу стран, по, ну, там целый механизм есть.
То есть, как
есть.
Только в Совет по правам человека придет какое-то количество, простите, геев и докажет, что их, значит, притесняли в Чечне, это становится вашей повесткой?
Мне так кажется, они должны прийти в правоохранительные органы. Дальше они уже решают с адвокатами, с правозащитниками свои вот эти вопросы. После этого они могут выходить дальше и подавать иски в соответствующие международные структуры. Дальше эти международные структуры будут эти вопросы рассматривать. И тогда уже Министерство иностранных дел будет представить российскую позицию там, в защиту или не в защиту этого кейса.
Этому делу присвоен высший уровень угрозы, так как существует реальная опасность для жизни журналистов «Новой газеты». Это совершенно особый случай, но прежде чем предпринять дальнейшие шаги, мы бы хотели привлечь внимание общественности, а также получить ответы от государства, на территории которого происходят предположительные атаки на представителей ЛГБТ. Генеральный секретарь Совета Европы уже направил письмо российскому омбудсмену. Уверен, что Россия вскоре проинформирует парламент Европы о результатах расследования.
Вас эта тема как-то интересует, будет, так сказать, личный к этому интерес? Ну да. Так вы съездите, вот я точно так же могу вам предложить. Вы займитесь ей, съездите, поговорите с ней.
Вы же знаете, что это опасно. Даже предлагаю это, Мария.
Я?
Да.
Что это опасно?
Ездить в Чечню.
Вы смеетесь?
Нет.
А почему это опасно? Это вот ваше личное отношение, вы так себе придумали? Или у вас есть знакомые, которые съездили в Чечню и сказали, больше туда не ездят? Ну вы понимаете, что это абсурд? Там было опасно в 90-е. Это было очень опасно. Там стреляли, там взрывались мины, там людей сажали в ямы и держали по много месяцев. И отпускали только за огромные деньги. Ни одного западного журналиста не останавливал этот поездок, хотя там было опасно. И они ездили туда. Вам не кажется это странным? Вам не кажется это диссонансом? Что тогда, когда там стало не опасно, и тогда, когда действительно восстановлен Грозный, и действительно, там есть мирная жизнь, там есть студенты, там есть университеты, там есть театр, кино, магазины, там рождаются дети, там есть больницы. Да почему-то перестали ездить, и нам все время говорят, что там опасно. Мне кажется, это враньем.
Нет. Ну, потому что там есть Рамзан Кадыров.
Это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху. Подальше от нас, чтобы не было, чтобы очистили кровь, там, если есть таких, пусть забирают.
Потому что есть конъюнктура политическая. Именно когда приходит молодой человек, разваливается в кресле и начинает говорить, что там опасно, он врет. Он работает и отрабатывает политический заказ. И это надо знать.
Но а для того, чтобы это знать... Он задавал вам вопрос, Мария.
Нет, именно так.
Он же знал, есть ли это проблема.
Нет, если бы это не был заказ, он бы поехал. Потому что он в зале сказал, что он, конечно, поедет. И он, я верю в это, хотел поехать. Угу. Я верю, что, во-первых, для него лично эта тема важна, мне так кажется. А во-вторых, я верю, что он бы поехал. Угу. Но редакция ему не дала это сделать. И редакция его унизила. Потому что он стал... Ну, посмешищем, по большому счету. Потому что он сказал, что он поедет, и не поехал. Хотя он хотел. И я думаю, что для него эта тема действительно важная. И он бы свое слово сдержал. Угу. Вот и все. Поэтому давайте говорить на те вещи, о которых мы имеем представление. Потому что иначе это будет такой, знаете, не совсем честный разговор.
Когда вас назначали вот на директора департамента информации и печати, да, Министерства иностранных дел. Этот день вы для себя помните?
Ну, это же не один день. Один день – это когда вышла бумага о том, что вот с этого момента я назначаюсь. Но вы же прекрасно понимаете, что это процесс. Я же не работала там в сфере, не знаю, шоу-бизнеса или в сфере, не знаю, производств, средств производства. Я работала в Министерстве иностранных дел, и я... Несколько лет, мне кажется, около 4 лет была заместителем директора департамента информации и печати.
Все к этому шло, хотите сказать?
Ну, как бы, конечно, я прекрасно понимала, что могли предложить другому человеку, и этому нормально бы отнеслась. Не было ни шока, была, конечно, благодарность за то, что доверили и доверяют больше, чем я на тот момент, думаю, смогла бы сделать.
Когда ты принимаешь должность пресс-секретаря, так или иначе, ты насколько ты готов к тому, что отныне тебе придется высказывать не всегда свою точку зрения?
Опять же, для меня это не было никакой новостью, потому что сначала я была рядовым сотрудником пресс-службы, я видела, что происходит со старшими товарищами. Другое дело, что масштаб ты, может быть, не очень можешь почувствовать, да. Потому что на сегодняшний момент я понимаю, что даже если я иду в кино, в театр или на выставку, и она мне не нравится, то я, наверное, об этом не скажу. Публично, в своих социальных, личных социальных сетях, личных. Угу. Потому что масштаб реакции будет гипертрофирован. Это будет не воспринято не как моя личная оценка, к сожалению, а это будет воспринято через призму политики, госслужбы, чиновничества. Когда вы выходите на уровень тысяч лайков и десятков тысяч просмотров, вы понимаете, что в данном случае вы на себя сами, вы как есть самоцензура, вы занимаетесь самоцензурой. И я уже не могу себе этого позволить. Потому что я могу просто кому-то очень навредить. А это будет исключительно мое субъективное мнение.
Ну, бог с ним, с Фейсбуком. Вы всегда можете создать вторую страницу, закрытую только для друзей.
Мне да?
Почему
что
нет?
Вы говорите?
Почему нет?
Есть такие примеры?
В смысле?
Ну, о чем вы
нет,
говорите?
Нет, ну вы можете
нет,
создать ну одну что? Общественную, вторую закрытую.
Нет,
закрыть.
Это все до первого какого-то резонансного
перепост,
случая.
Имеете?
Ну, естественно, скриншот с экрана, перепост и все. И поэтому это самообман. Не потому что мои друзья это сделают. Это могут взломать, это могут открыть. Это может мой друг смотреть, а кто-то посмотрит из-за спины и сделает скриншот. У меня были такие случаи, я видела это. Когда из-за спины делали скриншоты личных страниц людей, которые общались. Да, и это тоже мы проходили. И как я должна буду объясняться? Угу. Что там другая я, и там не рассматривайте, и там мое личное? Это не работает сегодня. Поэтому в этом смысле, да, это наложило на меня большие ограничения, но не кто-то их наложил, а я сама на себя их наложила.
А бывает ли такое, что вы в корне не согласны с той политической повесткой, которую вам нужно сейчас огласить публике?
Бывает, что я в корне не понимаю ее. Я вам честно могу сказать, что вся разоруженческая проблематика, это не делает мне чести, но это для меня тема, которую я постоянно запрашиваю справочный материал, постоянно пытаюсь понять, вникнуть, разобраться. Вот точно могу сказать, что да, я делаю заявление и по договору о ракетах средней и малой дальности. Я глобально понимаю тенденции, я понимаю, о чем идет речь, но вот такого детального проникновения вообще в тему разоружения, конечно, здесь вот я понимаю, что мне еще учиться и учиться. Поэтому в данном случае я озвучиваю позицию, это 100%. То есть я не являюсь точечным специалистом в этих вопросах.
А так что вы думаете, что это белое, а, грубо говоря, политика партии говорит, это черное?
А нет, ни белого, ни черного. Есть глобальные вещи, исторические, да, там, фашизм и нацизм, это черное. Без вариантов. У нас был Нюрнбергский трибунал, это черное. И любые попытки сказать, что это, ну, вы знаете, это все-таки серое. Нет, это черное. А что касается политических процессов, процессов, о которых вы говорите, когда речь идет о политических, не знаю, играх, амбициях, интригах глобальных, локальных, региональных, то это политика, это не белое или не черное, это бесконечный процесс.
Вот вам сегодня нужно заявить, наша позиция по Украине такая, а вы с этим, например, не согласны.
Бывает такое.
Долго вы решаетесь на то, что я сейчас буду говорить
нет,
то,
это
что
же,
я не
нет,
думаю?
Нет, нет, но это же вопрос не вопрос принципиальных вещей относительно того, что я не могу это сделать, потому что это противоречит вообще моей концепции, моей жизненной концепции.
Да.
Это вопрос того, что, ну, странно, а почему не так сделали, а может быть, можно так было бы сделать. В этих случаях я беру трубку и говорю, вы знаете, я просто для себя хочу понять, а вот так это или не так? Вы говорите, нет, смотри, ты не очень понимаешь, здесь вот так и так и так. Все понятно. А вы говорите, нет, да, вот именно так. Я говорю, а почему так-то? Ну, потому что вот так решили. Все, вопросов нет, так решили. Обсуждение возможно до принятия решения. У тебя могут быть и вопросы, и предложения, и, не знаю, настоятельные предложения. В момент выработки концепции, если об этом спрашивать, если вообще в части этого
людей,
процесса участвуешь.
Да.
Затем это корпоративная этика, это позиция компании, корпорации, организации. Ну, вы понимаете, в компании быстрого питания менеджер не может выйти из зала и сказать: а вот этот бутерброд вы у нас не покупайте. Я считаю, что он невкусный. Он не будет просто больше там работать, я думаю.
Вы заступили на эту должность в 2015 году.
Да.
Правильно? В самый разгар разлада в отношениях с Украиной. Насколько вы обговаривали, что с министром или, я не знаю, кто там вас назначал, что с этого момента пресс-секретарь должен быть, ну, вот другим человеком, нежели были до него предшественники, что нужно взять другой тип поведения.
Вы понимаете, вы все время возвращаете и себя, и меня к ситуации того, что до этого была 4 года заместителем. Я не была человеком...
Я никого не знаю до вас, Мария. Я про это. Я никого не знаю.
Но меня-то знали. И когда мне делали это предложение, то знали человека, которому это предложение делают. Все было всем известно. Вот не было здесь момента того, что мне надо было становиться кем-то другим.
Есть ли это следствие того, что увидели настолько активного человека, и именно его назначили?
Я 20 лет работаю в МИДе. Что значит увидели?
Потому что
20.
Я понимаю, Мария, просто до этого ни одного пресс-секретаря вот так в лицо.
Нет, ну что вы.
Никого не знали.
Нет, ну это...
Я не знала, мои друзья. Я у всех пыталась спросить, назовите мне, кто был перед Марией Захаровой. Никто. Нет, дело не в возрасте.
Я вам могу назвать. Естрижемский.
Ну, все это его человек... знают как пресс-секретаря Ельцина, прежде всего.
Правильно, потому что он до этого был пресс-секретарем МИДа. Но именно поэтому
об этом
он
уже
был...
никто не вспомнит.
Чуркин. Он просто последние годы стал известен как поспред России при ООН. Но для поколения, для которого он работал, он был звездой. Вы просто не понимаете масштабы.
Он не был поп-звездой, как вы. То есть, на ваш взгляд, вы ничем не отличаетесь?
Нет, конечно, я женщина.
Вот, хорошо.
Вы знаете, конечно, мы и команда, которая работает, мы отличаемся. Другие технологические платформы, на которых мы работали. И Чуркин, и Естрижемский, и Рахмань, и Карасин, и многие другие. Это люди, которые общались с внешним миром через трибуну и камеру. Микрофон – это было основное средство общения. Потом пришли другие времена, когда появился интернет. И тогда уже МИД изменился, когда появились социальные сети, когда внешняя политика стала уделом не высоколобых представителей аналитического сообщества или научного сообщества, она просто пришла в каждый дом. И все стали вдруг разбираться во всем.
Скажите мне, вам приятна эта популярность ваша?
С профессиональной точки зрения это результат некой работы. Ты понимаешь, что да, что работаешь, значит, если узнают и так далее. С человеческой двояко. Потрясающие слова благодарности я адресую тем, кто подходит и говорит слова поддержки. Какие-то замечания конструктивные. Но есть элемент того, что у тебя нет своего личного пространства. Это тяжело. Я не могу сказать людям: нет, вы знаете, отойдите, я не разговариваю. Вы что, не видите я в магазине? Я не могу так, я не умею так говорить.
Но нравится ли вам внимание вот именно прессы, фотографии? Вот
это работа.
Вот...
Это работа? Вопрос? Нет, это вопрос.
То есть вы хотите сказать, что когда вы выходите вручать, я не знаю, золотой граммофон, или появляетесь на дорожке Московского кинофестиваля, вот эти все, как бы, которые к МИДу не имеют отношения, вроде бы, ваши вот эти выступления, это работа?
Ну, появление на публике, так или иначе, я это просто... момент, естественно, связанный с вот этой общей канвой. Я, когда у меня есть личное время, я занимаюсь совершенно другими вещами.
Нет, ну вот вы
я
приходите...
в лес хожу, в парк хожу, ну, вот такие вещи.
Но золотой граммофон – это работа?
Это, ну, давайте скажем, что это некая сфера деятельности. Это не работа и это не личное хобби.
А зачем это?
Меня просят, меня попросили. Вы знаете, наши слушатели там выбрали вас в качестве человека, которого они хотели бы видеть на награждении. Или там, мы очень просим вас, потому что вы там, не знаю, ну вот ассоциируйтесь у нас с тем человеком, который мог бы вручить и так далее.
А фестиваль «Жара», вот... Вы поехали.
Фестиваль «Жара», тут было сочетание всего. Во-первых, я проводила и консультации, и встречи в Министерстве иностранных дел, переговоры проводила. А во-вторых, участвовала в... Вот, мне интересно было посмотреть, потому что это часть гуманитарного сотрудничества. Вот такая, современная, популярная, нестандартная.
Ну вот вы идете так, как представитель МИДа. Это как-то помогает работе, что вы пришли на Московский кинофестиваль в красивом вечернем платье, сфотографировались, поговорили
не
с Михалковым?
Не знаю. Если ты это делаешь хорошо, наверное, помогает. Если ты делаешь это плохо, мешает. Все же зависит от этого. Ведь это вещи имиджевые. Все, что связано с прессой, с публичностью, с работой пресс-служб, это имиджевые вещи.
В смысле имиджевые, что там, МИД вместе с народом?
Нет, это вопрос вообще с общего восприятия. Имидж – это восприятие. Если восприятие там, позитивное, вызывающее интерес, вызывающее какое-то желание узнать что-то большее, это хорошо.
Когда вы решили сделать свой стихи достоянием общественности? Ну вот выложить их?
23 февраля.
Все мы по детству, ну вы наверняка тоже чего-то там писали, какие-то лирические. У меня там целые тетрадки дома. Но я всегда их читаю, смотрю и думаю, ну это все такое, ну как бы нельзя это никому показывать, стыдно, я не Пушкин.
А у вас вообще никому не показывали?
Нет.
Ну покажите,
я не знаю, ну мальчику, наверное,
если
которому
вам
я в детстве
стыдно, это же не значит, что плохо. А может быть, наоборот, что вам не стыдно, а это плохо.
Как вы относитесь к своим стихам?
Я уже об этом много раз говорила. Я считаю, ровно как и вы, что это наша народная забава. Этим все как-то так или иначе увлечены, особенно люди, которые имеют отношение к не просто гуманитарной сфере, ну, вот, журналистике, какое-то что-то связанное с мыслями, которые потом ложатся в виде слов на бумагу. Так или иначе, те люди, которые много читают, говорят, пишут, общаются с другими, вот как-то это у нас, мне кажется, в крови.
Хорошие стихи у
кого?
У вас получаются?
Ну, это не стихи, это стихоплетство, графоманство. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Я это делаю не для кого-то, а потому что вот это были мои эмоции, они были очень сильные. Если это кому-то понравилось, кто-то это готов разделить и разделил, почему я должна быть против? Даже сегодня я посмотрела, даже не знаю почему. Утром, я не знала, что вы этот вопрос будете задавать, я просто посмотрела. Десятки людей, десятки, а может быть уже больше, но я вижу в YouTube десятки людей, которые ее перепели. Десятки. Это же только те люди, которые ее перепели и записали и выложили.
Песню, которую спела Наргиз,
да,
вы имеете?
Десятки.
Верните память, верните сами. Я отмою всех слезами. Земля и небо слились навечно. Как это больно без человека.
У Наргиз миллионы просмотров, а люди просто поют ее на концертах, в своих городах, на площадях, когда проходят какие-то мероприятия. Ведь их же никто не заставляет, вообще никто, и ничто не заставляет. Кто-то вот в этом году, мне сказали, на Украине поплатился местом, потому что включил эту песню в праздничную программу. Кто-то, наоборот, собирает такие же миллионы лайков или там миллионы голосов в свою пользу за то, что исполняет. На конкурсах она исполняется. Вы что считаете, я ли или кто-то что-то этим занимается? Нет, она живет сама, просто сама.
А вы никого не просили, чтобы эту песню записали? Кто позвонил? Максим Фадеев вам или вы?
Я делала это конкретно в связи с определенной ситуацией. 23 февраля, когда все поздравляют, чествуют и говорят, какие у нас замечательные наши защитники, мне кажется, еще важно помнить о том, что некоторые из них не возвращаются домой. И поэтому я это опубликовала. И люди тут же в эту секунду мне начали писать, ну, это же песня, а никто не знал. И они мне писали это так часто, потом мне начали присылать свою музыку сами. Прошел год где-то, и мне приходит сообщение в мессенджере от какой-то женщины. Мария, ну вот вы знаете, я взяла ваш текст, я сделала свою музыку, вот послушайте. И я поняла, что это оно. И дальше непонятно, что делать. И вдруг мы опять же письменно пересекаемся с Максом Фадеевым по какой-то совершенно другой теме, что-то он такое. То ли спросил, то ли позвонил, я не помню. И я набралась наглости и сказала: вы знаете, скажите, пожалуйста, ну у вас же наверняка есть студия, раз вы продюсер. Он говорит: ну, в общем, да. Что нужно-то? Говорю: вот у меня есть все, только нужно это сделать как-то профессионально, просто уложить для себя, и больше ничего не надо. Он говорит: ну, присылайте. Я прислала, вот, и через 3 минуты он мне позвонил, сказал, что он берет это себе, и петь будет Наргиз. И тут я уже второй раз набралась наглости, я сказала, что вы знаете, ну вот раз вот вы мне так сказали, а я в этом ничего не понимаю, чтобы уже удостовериться, что вы не шутите, давайте какие-то сроки обозначим. Он говорит: ну давайте. Я говорю: ну вот через месяц. Он говорит: ну хорошо.
А вы заплатили деньги за эту работу, или он по собственному желанию это все сделал?
Он в этой истории вообще нет никаких денег. Ни я не платила, ни мне не платили. Права принадлежат 75% мне, mm-hmm. и в 25% принадлежат Марал Якшиева. Это та самая женщина, которая первая написала мне и прислала мелодию, в которой я что-то услышала.
То есть вы авторские получаете?
Да. Перед тем, как ее запустить в эфир, да, я оформила договор на авторские права. Угу. Я никуда не хожу, просто есть там, как ее используют, так там, я не очень
какие-то
в этом разбираюсь.
Денежки,
да, какие-то деньги. Но она не продавалась, она не покупалась, за аранжировку никто не платил.
Со стихами про трагедию в Кемерово была другая реакция, обратная от аудитории.
Ты знаешь, что и она вот написала ужасные стихи, которые качества, не хочется цитировать.
Такого, да, цитировать мы не будем, потому что это безобразие абсолютное.
Почему? И такая-такая. Это Фадеев позвонил и сказал: ты знаешь, я рыдаю. Я говорю: Макс, я тоже рыдаю. Он говорит: ты вот можешь что-то, ты можешь как-то это выразить? И я это выразила. И мне позвонила моя хорошая знакомая, подруга. Она на тот момент ждала ребенка, и она говорит: ты знаешь, я думала, что это все просто закончится, для меня очень плохо, потому что я понимала, что должен быть какой-то эмоциональный выход, я его не находила, и я понимала, что ребенок, и говорит, я прочитала, я села, и у меня потекли слезы, и мне стало легче. И таких людей было много, а были другие люди, которые, может быть, не поняли, а просто, может быть, злы. Такой же тоже может быть. Может быть, мне понравилось.
Кемерово, мы с тобой. Зимний вишний лед растопило пламя. Детский голос все зовет, рвется к своей маме. Передайте, что люблю всем родным и маме. Я боюсь, что не вернусь. Мы здесь умираем.
Почему мы все время должны кого-то за что-то осуждать и бесконечно устраивать какие-то судилища? Мы пережили это. Мы, послушайте, я все время возвращаюсь мысленно к фильму «Доживем до понедельника» или «А если это любовь?» к советской классике, которая...
Общественный суд, вы имеете?
Да, да, да. Которая даже в те годы задумывалась над темой вот этих бесконечных судилищ. Давайте эту энергию в какое-то мирное русло, если все так вот прям, да, готовы участвовать в общественном порицании, там, где его, в общем-то, и не требуется. Это не преступление, это не драка, это не воровство. Это то, что называется эмоциями и чувствами. Мы все на это имеем право.
А теперь предлагаю вам каждый кустик.
Мария, правда ли, что ваш папа не очень верил, когда вы, вот, в то, что у вас все получится?
Просто тогда это не существовало в принципе, как класс. Женщины не шли в дипломатию. Он, мне кажется, просто относился достаточно снисходительно ко мне, не делая никаких больших ставок и тем более же каких-то прогнозов.
Но вам не хотелось что-то ему доказать?
Наверное, хотелось, да. Когда ты чувствовал, что особо на тебя никто не ставит, и внутренне это был стимул. А почему? А в чем разница? Почему, допустим, мужчины что-то могут, а я не могу? Вот где эта разница? Где она проходит? Я пришла буквально на первой волне, ну, первая пятилетка глобально по приходу женщин в МГИМО. Раньше это закрытый мужской клуб, и тут вдруг появляются женщины. Академическая группа, ну, условно, 20 человек. У нас занятия, мы приходим на семинар. Значит, из молодых людей приходит один, из девочек приходит 10. Ну, допустим, 11 человек сидит в аудитории. Приходит преподавательница, женщина. преподавательница, смотрит и говорит: ну что ж, будем проводить занятия для одного человека. Вы понимаете, это удивительно, это слышать от женщины. Прошло время, мы с ней встретились на какой-то конференции. Она сказала: вау, Мария.
Смотрите, каждый год Левада-центр, независимый от государства, подводит итоги как бы любви нашего народа к президенту. И сейчас эта цифра несколько упала, доверие. Но тем не менее, она всегда была там порядка 80%. И как я думаю, что вот такой большой процент – это к тому, что Путину удалось вернуть народу вот это ощущение, что мы великая держава. У нас там кучу времени тыкали, там, по носу щелкали, что там вы проиграли холодную войну. И вроде как он вернул, да, вот это ощущение, что мы великая страна. Но не кажется ли вам, что вот слишком вот большую цену мы за это заплатили? В плане того, что мы разругались с Грузией, с Украиной.
Мы разругались с Грузией. Что-то... И это тоже мы...
И мы разругались.
И это тоже мы разругались с Грузией. Я просто хочу вам напомнить, что уже... Международные эксперты, на которых у нас так любят все ссылаться, на международное сообщество, оно уже признало официально, что это была агрессия, которую начал президент Саакашвили. Я просто хочу вам напомнить, что в отношении этого человека внутри Грузии не просто заведены уголовные дела, а, по-моему, там уже и вердикты вынесены. И грузинский народ, мне кажется, уже там есть его поклонники, как у любых людей с любыми проявлениями экстравагантности есть поклонники. Но мне кажется, люди поняли, что он сотворил с их стороной. Причем здесь мы? Там погибли российские граждане. Граждане нашей страны. В том числе, которые выполняли миротворческие миссии, которые были признаны в том числе Тбилиси. Какой был вариант? Закрыть глаза, отвернуться, ждать, пока международное сообщество что-то там сделает, а оно ничего не собиралось делать. И это цена, которую мы заплатили не потому, что кто-то решил, что мы теперь стали великими или можем стать великими, а потому что других вариантов не было. Этих людей бы стерли с лица земли. Поэтому это не имеет отношения ни к какому величию, ни к величию. Да, это, наверное, имеет отношение к способности защитить людей в этот критический момент и принять соответствующие решения. Они были приняты. Второе, что мы стали жертвой чего?
Мы не жертвы стали. Я вам перечисляю просто, что происходит за последние года, да. Вот даже когда
давайте
вы вступили
Украину
в должность.
Возьмем.
Вот, Украина.
Давайте
дальше
возьмем Украину.
В конце концов, раскол метрополий.
Я думаю, что лучше об этом будут говорить представители духовенства, это их епархия. Угу. Но это история, которую делают и делали политики своими руками, внедряясь в дела церкви. Это те самые политики на Украине и на Западе, которые подписали, причем многие из них прям своими же руками подписали все конвенции, соглашения, договоры и декларации о невмешательстве государства, исполнительной власти в дела церкви. Вот они своими руками сотворили тот самый кризис, который мы сейчас видим.
Ну как будто мы в этом ни при чем.
А к этому кризису как мы при чем? Что было сделано?
К нашим отношениям с Украиной мы
причем. Причем здесь отношения межгосударственные с Украиной и дела религиозные?
Вы хотите сказать, что они не зависят друг от
друга? А вы знаете, например, какая ситуация, например, с взаимоотношениями РПЦ после грузино-юго-осетинского конфликта? Там у нас политический расклад один, а дела церковные совершенно иные.
Вы хотите сказать, что это вот прямо одно от другого не зависит?
Просто я вам еще раз говорю, что вещи, связанные с межгосударственным отношением, не должны влиять на дела церковные.
И но Украина, влияют.
Но Украина под этим подписалась. Украина подписалась, и когда она говорит о неких европейских ценностях или общемировых ценностях, к которым она хочет примкнуть, она и говорит именно об этом, о том, что исполнительная власть должна быть отделена от власти церковной. Что мы видим в реальности? Мы видим президента Украины, который взял ножницы и начал перекройку церкви. Ну, это же очевидно, никто это не скрывает, это часть его просто предвыборной программы. Он готов на все. Ему помогают его западные коллеги, которые просто приезжают туда и точно так же модерируют этот процесс. А теперь давайте посмотрим, что произошло на Украине, вообще в принципе там произошло. На протяжении нескольких лет Причем ни года, ни два, шла раскачка конституционного строя в этой стране, которая произошла окончательно не в 13-14 году, а задолго до этого, когда случился первый Майдан. Причем здесь была Россия. Но мы видели на площади министров иностранных дел стран ЕС, мы видели заявления и слышали президентов стран Запада, которые воодушевляли Майдан на те свершения, которые получились, на объявление третьего тура голосования, которое не предусмотрит ни Конституции. И мы видели, как в ручном режиме, в ручном, Ющенко приводят к власти. На тот момент, как вы сказали, замечательный, интеллигентный человек должен промолчать. Как интеллигентные люди все промолчали, сказав, что, вы знаете, закончится очень плохо. Но нам сказали, неважно, мы знаем, что мы делаем. Вот это было начало ситуации на Украине. А потом, когда уже был второй Майдан, он просто уже доразвалил то, что начали разваливать при первом. Все, при чем здесь Россия? Сколько конференций на тему «Свобода Крыму» проходило на протяжении 25 лет на территории России или на сопредельных странах? Может быть, вы мне покажете какие-нибудь издаваемые государством, не знаю, брошюры или компьютерные игры относительно того, как Крым возвратится когда-то там, в России.
Такие вопросы неоднократно задавали Путину, и он говорил совершенно не то, что в итоге получилось.
Да при чем тут те вопросы, которые ему задавали?
Можно? Я хочу вам задать очень детский и наивный вопрос. Давайте представим, что Приморье, где живут и работают китайцы, вдруг говорит, мы хотим стать частью Китая. Мы ощущаем себя вот с этим народом и очень хотим. Они там поменяют себе полицию, введут юани и проведут референдум. Мы признаем?
Ну, это правильно, что вы говорите, что это детский вопрос. Если бы вы не сделали эту оговорку, наверное, моя реакция была бы другой. Но мне
вот
кажется, даже разговаривать было
нечего.
Да, конечно. Вы же, наверное, сейчас опираетесь на международное право. Вы говорите, да, о том, что мы не просто моделируем мир так, как нам хочется, а мы исходим из каких-то международно-правовых норм.
Что мы можем.
Так вот, в международном праве дано право, удивительные права даны, которые детям, которые не очень в этом разбираются, иногда кажутся противоречивыми. Ну как же может быть, с одной стороны, уважение целостности и суверенитета государства, а с другой стороны, право на самоопределение.
Да.
Как эти вещи сочетаются в одном и том же международном праве? Это очень просто. Вы имеете право на самоопределение, если ваши права не уважаются и не обеспечиваются на территории суверенного государства. Mm-hmm. Все. И то, что произошло в Крыму, и то, что происходит сейчас на Украине, доказывает именно этот постулат. Разве можно сказать, что их права не нарушались? Над ними издевались все это время. Подождите, ведь речь идет не просто о ленивых людях, которые родились на территории Украины и не хотят учить украинский язык. Речь идет о людях, которые на протяжении десятилетий всей своей жизни говорили и думали на русском языке. Почему людям на каком-то этапе начали говорить о том, что даже имена своим детям они не могут давать на русский лад, а нужно переписывать их, так сказать, на украинский манер? Почему началось квотирование использования русского языка на телевидении, в песнях?
Скажите мне, на сегодняшний момент мы поддержали отделение Косово?
При чем здесь Косово?
Ну, очень похожая ситуация того, что там большинство говорит
Нет,
о том, что мы хотим отделиться.
Ну, опять же, на детский вопрос, это же из разряда детских вопросов.
Абсолютно, я даже не
теперь
пытаюсь сейчас выглядеть.
Теперь о Косово. Косово – это часть Сербии.
Да.
Не потому что я вам об этом говорю, а потому что это записано в резолюции Совета Безопасности ООН, которая признает сложную ситуацию на территории Сербии и предписывает определенный механизм того, как этот конфликт должен разрешиться. Но там сказано, что Косово является частью Сербии. Это во-первых.
Ну, потому что несколько стран не проголосовали в ООН за отделение Косово.
Нет, это сейчас это потом было. Это
да.
Потом.
Хорошо.
Я про резолюцию 1244. Mm. Это раз. Во-вторых, на территории Сербии, а Косово часть составная Сербии, действовало законное правительство. Это правительство пришло не путем антиконституционного переворота, это правительство не пришло путем смены власти из какой-то столицы. Это было законно избранное правительство. Народ страны проголосовал за это правительство. Оно законное, нет, минуточку, оно законное правительство. И законное правительство, которое обеспечивало, в том числе под международным наблюдением, права Косово, было против отделения Косово от Сербии. Оно не давало согласия. На Украине была совершенно другая история. Не было законного правительства. Его смело под дирижированием западными политиками всего процесса Майдана. Оно ушло, его просто не было. Вот и все.
То есть получается, да, что мы как государство воспользовались этой лазейкой в законе, когда нет этого государства. В смысле, как вы говорите, законного правительства. В стране раздрая мы такие приходим, говорим, а вот и момент, забираем.
Не мы пришли. А люди, которые живут в Крыму на протяжении десятилетий, начиная с развала Советского Союза, ставили вопрос о том, что они часть России. Когда Союз распадался, был референдум, в результате которого они сказали, что в составе Украины они быть не хотят. И это никаким образом не учитывалось. И таких попыток они совершали не одну. И когда в 2014 году власть в Киеве перестала существовать, а это была власть, как раз выбранная этими регионами, дважды этого президента, дважды в ручном режиме убирали, выкидывали оттуда, то шансов у них больше сосуществовать в этой территории просто нет. Сказать о том, что вы теперь будете выплывать сами, да, мы знаем, что у вас будет Одесса номер 2, Дом профсоюзов. Мы знаем, что у вас поезда дружбы сейчас уже подъехали, и там вот эти вот националисты с битами и в масках. Ну, вы сами там как-то. Это не важно, что у нас с вами общее прошлое, это не важно, что наши с вами там деды прошли Великую Отечественную войну. Вы знаете, это было тогда. А у нас сейчас, знаете, табачок-то врозь. У нас, знаете, издержки будут большие, нам с Эрвиола потом не ввезут. Вот так надо было рассуждать.
С точки зрения международного права, нет, многие так рассуждали лазейкой.
Международное право говорит о двух важных составляющих, которые нельзя рассматривать порознь. Это уважение суверенитета и целостности государства,
которое мы не учли,
которое должно обеспечивать права населению, в том числе и национальным меньшинствам, хотя у меня не поворачивается язык называть крымчан национальным меньшинством или русских национальным меньшинством. Ну, раз так повелось, пожалуйста. Они должны обеспечивать их права. А они много лет глумились над ними. Но вот вы можете себе представить, что вы становитесь независимым государством, на территории которого живут люди, которые говорят на своем языке всю жизнь. И здесь произведения литературы создавали, здесь песни, здесь, я не знаю, свой эпос, здесь все. А вам приходят и говорят, просто почему-то. А теперь все. Теперь вы по-русски будете говорить не столько, сколько говорили раньше, потому что мы сейчас будем по часам считать, сколько вы, например, на русском языке будете слушать песен.
Их большинство, у них своя культура, своя религия. Они там вот испокон веков. Там
международное сообщество взяло под контроль ситуацию в Сербии и вырабатывало международно-правовой механизм. Мы, опять же, к праву уже. Вы же меня к праву, и я вас туда же. Международно-правовой механизм разрешения этого конфликта. Резолюция, которая установила дорожную карту решения этого самого вопроса. Но просто на Западе кому-то надоело этим заниматься. И они просто сказали, все, больше мы в международное право не играем, мы просто отделяем Косово от Сербии. Просто так, потому что нам этого хочется. Потому что нам нужно такое государство на территории, ну, например, Евросоюза, в центре Европы. Нам нужно это государство. Законное правительство Сербии сказали, подождите, а как же мы? А как же международное право?
Я же вам говорю то, что там, вот же Крым, вот же международное
нет,
право. Вы мне говорите совершенно
разную повестку. Не было резолюции по Крыму. По Крыму не было резолюции никакой. В Крыму просто дважды произошел конституционный переворот. Там не было законного правительства. Территория Крыма, оно оставалось.
Я хочу вам процитировать Гарика Сукачева, который был у меня в программе, и он сказал следующее. «Я надеюсь, что это последний срок Путина, хотя окружение элиты будет делать все, чтобы он остался».
Потому что комок внутренних проблем, о которых молодежь даже не догадывается, до такой степени велик, что сейчас, через 4 года, нужен другой путь абсолютно. Ну, нужен другой политический. Нужен другой политический ориентир внутрь страны.
Вы согласны, что нам уже пора посмотреть на самих себя, обратиться вот к этому народу и там посмотреть на регион, как живут регионы, какие у нас зарплаты учителей, что у нас с медициной происходит?
Я не понимаю ваши вопросы вообще. Вы вообще в принципе? Я вот эту, вот простите меня, ради бога, вот немножко мне это все напоминает все-таки собачье сердце. И чем дальше, тем больше. Вот знаете, а как бы вы все, Шариков, обустроили, да? А я бы взял все и поделил. Вот вы знаете, у меня другой немножко принцип в жизни. Я понимаю, что для того, чтобы у тебя что-то получалось, и для того, чтобы ты имел право и на свое мнение по глобальным вопросам, ты должен стать профессионалом в чем-то. Вот плохим, хорошим ли, но так или иначе, просто даже по стажу отработанных лет, у меня есть своя ниша, в которой я работаю. Угу. Я вот в этих рамках готова с вами говорить профессионально, отстаивать позицию, приводить аргументы. Да, да. Потому что я в этом профессионально разбираюсь. Я очень рада, что у нас все знают, как сделать так, чтобы, опять же, все жили лучше. Я с удовольствием все это смотрю и слушаю. Но сама я, исходя из своего потенциала, своих возможностей, того, что, как вы правильно сказали, надо на себя смотреть, вот я на себя смотрю и понимаю, что я вот сейчас обустройством района займусь, чтобы дом, школа, приусадебная территория, чтобы их как-то поднять теми возможностями, которые у меня есть, и что-то привнести позитивного и хорошего. А вот так вот глобально по поводу пенсий, зарплат, мне очень хочется, чтобы они были больше. Я, наверное, вряд ли найду человека, который бы хотел, чтобы его пенсия или зарплата стали меньше. Ну, ты таких не встречала. Но как это сделать, я лично не знаю. Я не экономист, я не сотрудник пенсионного фонда, я не сотрудник трастового фонда или какой-то социальной службы. Я не знаю, как это сделать.
Я говорю о том, что мы сегодня, мы, Россия, занимаемся очень много внешней политикой, очень много, но очень мало обращаем внимание на внутреннюю.
Я бы ей не занималась, это моя работа.
Я вас спрашиваю.
Если бы это не была моя работа, я бы занималась другими вещами. Как вот вы говорите, мы народ, мы Россия. Я так не рассуждаю, я не умею так говорить. Мы народ, мы Россия. Я вот за себя могу. Я могу, например, от имени и по поручению моего коллектива поздравить кого-то с юбилеем. Либо огласить приветствие от Министерства иностранных дел. И то неуютно становится, как это от всего МИДа, я там что-то говорю. Вот когда я приезжаю за рубеж, выступаю на международных конференциях, вот там я говорю от лица России. Но у меня есть на это полномочия. Говорить внутри страны «мы народ» и «мы Россия».
Я, Ира Шихман, приезжаю в свой родной город Томск. Кого там? Я жила несколько лет в городе Лобня, подмосковном.
Да.
Вот как только ты переезжаешь вот Шереметьево и заворачиваешь, там другая Россия. Я вижу другой город, я, Ира Шихман. И я не знаю, как так сделать, ну разве что, я не знаю, на свои деньги пойти купить этот асфальт, положить его, взять и раздать всем свои средства, чтобы люди зарабатывали и жили в этом городе Томске и не ужали из него, или в этой же маленькой Лобне. Но я вас спрашиваю,
я
действительно ли
рассказать.
Много мы уделяем внимание...
Я
недовольна, что я еду в Украину и чувствую себя преступницей в этом вагоне, потому что я не знаю, как себя вести и как на меня посмотрят, потому что мне несколько неуютно от той ситуации, которая сложилась. Я Ира Шихман.
Если вы хотите изменить ситуацию с асфальтом или с чем-то, вот, что связано, вы должны
пишите
понять...
Пишите ему право.
Нет, вы должны понять структуру, кто за это отвечает. Вы так или иначе связаны с масс-медиа, у вас есть дополнительный ресурс влияния. А от кого это еще зависит? Да, у нас есть система, мы выбираем депутатов. Тогда идите к депутатам, говорите, товарищ депутат, помогите, пожалуйста. Вы представляете мои интересы, я за вас голосовал. Или я за вас не голосовала, но вы волей-неволей представляете мои интересы. Давайте-ка мы с вами поработаем вместе. Вот помоечку здесь уберите, вот здесь ограду надо построить, вот детский сад. Видите, в каком состоянии? А как? А вы что, считаете, какие-то другие есть, что ли, правила игры?
Нет, у меня...
Жила во многих странах, других правил нет. Либо все сверху, но тогда не демократия, а если демократия, тогда все снизу и сверху, и вместе мы этим всем занимаемся.
Что делать моей подруге, которая в Петербурге на данный момент лечит онкологию, приходит в самый крупный онкоцентр, а он разваливается. Она просто шлет мне эти видео, где обваливается потолок отвратительный, просто вот... ужасное состояние больницы, а рядом, буквально в нескольких метрах, стоит наш любимый стадион футбольный, в который вбуханы миллиарды, а а в больнице ничего нет.
Но вот это, я спрашиваю, вы понимаете, как мы это можем решить? Понимаете, вот то же самое я вам скажу, как быть вашей подруге, которая в обваливающемся онкологическом центре пытается вылечиться, а при этом сидит ее подруга в красивом платье, прекрасно выглядящая. Это вот примерно такие вещи сопоставлять. Каким образом мы сравниваем эти вещи? Причем здесь стадион,
потому что мы отдаем деньги на то, чтобы о России хорошо подумали, и мы провели классный чемпионат мира.
А вы считаете, вы реально считаете, что чемпионат мира проводится для того, чтобы о России хорошо подумали?
В том числе, конечно.
Ну, конечно, конечно, это не
вы
так.
Хотите сказать, что это никаким образом на нашу международную
это разные вещи. Повестку? Это разные вещи. Говорить о том, что это основная задача, или вы хотите сказать, что это не входило в повестку. В повестку
это
входит и это.
И Олимпийские игры, и чемпионат мира. И...
В повестку это, безусловно, входит. Как мы с вами уже об имидже говорили, это составная часть, безусловно. Но это не является основным посылом. Вопрос в том, чтобы в том числе наладить жизнь внутри, восстановить ее. И спорт нужно восстанавливать в том числе. Ну, это просто путь всего мира, и мы им идем. Мы до этого им шли, развивали спорт, люди занимались спортом профессионально, любительски, по-разному. И это все было разрушено, это надо восстанавливать. Поэтому чемпионат мира – это не вопрос только имиджа, чтобы сюда приехали люди, два месяца здесь погуляли и уехали. Нет, это внутренняя программа развития, которая имеет и внешний аспект. Есть, например, туристическая сфера, которая вам же скажет, подождите, а вы что, не хотите, чтобы мы развивались? Вы же не хотите, чтобы к нам люди приезжали? Почему все время нужно вот это противоставлять, жить все время на основе антитезы?
Ну, потому что в этом...
Я считаю, что надо восстанавливать больницы и надо строить спортивные объекты. Вы понимаете?
Надо, но делается и... только одно что-то.
Нет, это не так. Я не могу сказать ничего о Питере, я живу в Москве. Я бываю в Питере, но я не могу сказать правда ничего, не сомневаюсь.
Буквально вчера была
я даже
в Пирогово, первой городской больнице, и это ужас.
А я была в 67-й больнице 8 лет назад, где я рожала ребенка, и вот это был ужас. А полгода назад была я в 67-й больнице, тоже заехала туда же, и там стоит новый центр акушерства и гинекологии. И вот прошло, 7 лет. Вот это тоже реальность. Ну, почему все время противопоставление? Почему нужно, так сказать, поменять стадион на больницу или там школу? Давайте тогда скажем, а что важнее, школа и больница? Да все важно. А понимаете, когда стадионы построили, тысячи ребят начали заниматься спортом вместо того, чтобы в подворотнях там прозябать, как это было в 90-е. И вдруг, говорит, нет, зачем? Это все не нужно. Вот больнице нужно. Как это? Это плохо. Нужно говорить, что прекрасно стадионы. А можно теперь как стадионы, точно так же и больницы? А что для этого надо сделать? А давайте мы как-то объединим усилия. Я не знаю, может быть, это как раз я рассуждаю по-детски, но я и скажу, что вот этим антагонизмом вопрос точно не решить. Но говорить в общем и целом, давать советы в правительстве, что там надо им сделать, как им интенсифицировать работу, я просто не считаю это возможным.
Но вам кажется, мы достаточно внимания уделяем внутренней политике?
Кто мы?
Российская Федерация и правительство Российской Федерации.
Я хочу, что у меня есть целый ряд вопросов, которыми я занимаюсь и которым, я считаю, надо уделять намного большее внимание, чем уделяется. Я вам их перечислила. Это вопросы, связанные с тем районом, которым я сейчас занимаюсь, в частности, школы, и еще в район в Подмосковье. И все люди, и муниципальные, и префектуры, все меня очень хорошо знают. Вот только я об этом рассуждаю не с вами в интервью, а я иду и этим занимаюсь. Вот такая психология малых дел, малых шагов. Если бы я занималась внутренним направлением или была бы частью внутренней политической жизни, наверное, я бы рассуждала на эти темы совершенно в ином дискурсе, сидела бы с вами, рассуждала о том, как обустроить нашу страну. У меня в плане обустройства нашей страны маленький мой участок. Вот я его готова с вами обсуждать.
Катюша, у тебя лак с собой?
Есть же у вас обязательный дресс-код, да?
Нет, у нас есть, я вот только сейчас закончила их читать, какие-то появились, наш департамент госпротокола разработал рекомендации. Они такие общеобразовательного плана и действительно как рекомендация. Не рекомендуются носить яркие цвета. Вот я в ярком цвете. Я не вижу в этом ничего предосудительного, учитывая, что у нас и так ярких цветов зимой не хватает.
А у вас есть те, кто вас одевает?
Нет.
Я думала, что вы настолько часто меняете наряды, что точно есть человек, который приносит вот на этот брифинг.
Нет, они ничего не приносят, они начали присылать. Я не могу брать подарки, поэтому я могу что-то купить, что мне нравится. Вот эта компания, которая я один раз купила в магазине случайно, они меня увидели, сказали, о, а случайно это не наше платье? Я посмотрела, да, ваше. Ой, приезжайте. Я приезжаю к ним, там раз в сезон, закупаю по оптовым ценам. Я спросила наших антикоррупционщиков, они говорят, может быть, любая цена, да, чтобы вы заплатили. Ну, все.
Кем работает ваш муж?
Мой муж работает менеджером в российской компании. По образованию он инженер.
Кто зарабатывает больше?
Мы примерно зарабатываем плюс-минус одинаково.
Да?
Да.
Я просто слышала, что он крупный бизнесмен.
Вот так же, как вы слышали обо всем остальном, так же, да, что он крупный бизнесмен, да. Но это не так.
Насколько вы быстро...
Вот знаете, это был гениальный случай. Да. Сейчас «Медуза» сделала такой большой профайл и в конце написала абзац, что самая охраняемая тайна – это кто муж Марии Захаровой.
Да.
Я с «Медузой» проговорила 4 часа. Они мне не задали ни одного вопроса про мужа. В результате они написали, что это самая большая охраняемая тайна. Я им позвонила, но они сняли этот абзац. Да, и сказали, что по нашим данным это какой-то крупный бизнесмен. Я говорю, вы 4 часа со мной разговаривали, вы мне ни одного вопроса не задали. Почему? Ой, а мы даже не подумали. Ну, отлично.
А почему вы не появляетесь вместе с ним на красных дорожках?
Почему появляюсь? И фотографии есть.
Ни одной.
Ну, конечно, но если вы не видели, это не значит, что ни одной. Ну, ну, мы опять приходим к одному и тому же. Мы вот про правительство и пенсии, и мы, страна, вы готовы рассуждать? А про то, чтобы узнать, кто он, и посмотреть фотографии, вы нет. Мы с ним вот сейчас были вдвоем в Сербии, даже втроем были. Там на всех фотографиях есть. Он просто не публичный человек, и мы и не скрываемся, и он при этом, ну, как бы это не его история. Ну, мы живем и живем.
А вы быстро переключаетесь дома? Вот от руководящего такого спича всегда всем раздавать указания, и дома бац, и стать...
Нет, я быстро переключаюсь после брифинга. Вот на брифинге у меня спич, потом я прихожу, и у нас абсолютно коллектив товарищеский. У меня нет этого диссонанса. Здесь я царица морская, там я... там, жена, мать и так далее. У меня нет этого. Мы все здесь и жены, и мужья, и отцы, и матери.
То есть вы прям бываете дома ми-ми-ми? Мне интересно.
Я и на работе бываю ми-ми-ми. Ну, мы же все-таки оставляем какие-то зоны, да, в моей личной жизни, в которых я могу сейчас не рассуждать, правда?
Какая реакция была дома, когда ваши свадебные фотографии попали на всеобщее обозрение?
Ну, соляви просто. А зачем это? А почему? Я тоже начала Коле Комиссарову набирать телефон.
Это фотограф.
Он в Штатах живет. У меня не было его телефона, я его начала вызванивать по мессенджеру, по Фейсбуку с одним вопросом: Коля, вот зачем ты это сделал вообще? Что это такое? Для чего? Это мои фотографии, в конце концов.
И что она отвечала?
Ой, это гениальная была фраза. Говорит, ты знаешь, говорит, а мне так надоело, что вот все пишут о том, что ты там вот жесткая, что ты чиновник. Мне хотелось показать, что ты настоящая женщина. Я говорю, спасибо, Коля, большое тебе.
Это какая-то странная...
Ну, это вы спросите у него.
Он
это...
не пытался на этом заработать, слив эти фотографии, или я не понимаю.
Вообще, я думаю, нормально зарабатывает он, фотограф, который снимает, делает фоторепортажи о разных людях, которые приезжают в Нью-Йорк. Я не знаю, но он вполне себе успешный человек. Я не знаю его мотивации. Я не знаю, он взял это и выложил в сеть. Не
Вы
знаю.
Сейчас дружите?
Ну, как сказать, мы не то чтобы дружили, мы общаемся, мы знакомые. Ну, а что я могу сделать? Это его... Вы знаете, есть очень хорошее выражение. Это факты его биографии. Вот это его биография. Зачем он сделал? Не могу сказать. Не знаю. Вот я вам сказала его объяснение. Его объяснение было такое, что мне хотелось показать, что ты вот такая, которую я тебя знаю, как, какую я тебя там наблюдал, и а что такого? Ну, это же прикольно. Я говорю, Коля, ну ты понимаешь, что это мое личное пространство, и на этой свадьбе не было никого, мы были вдвоем, и мы это делали для себя. Ну, он сказал, что ну ты же выставила одну фотографию. Действительно, была одна фотография,
там
была только я. Да, я говорю, ну, мне кажется, я имела на это право. Он говорит, ну, вот, а я подумала, что раз ты одну выставила, то и остальные тоже. Ну, ну понимаете, здесь момент того, что мне просто неловко, потому что моя частная личная жизнь, и не та частная личная жизнь, которая для, знаете, для такого... Ну, как бы кокетство, да, когда частное и личное, но только для того, чтобы все в нее обязательно вошли. Она по-настоящему моя личная, это было давно, это действительно было даже без друзей и знакомых, это было только для двух человек. И это мы тоже сегодня обсудили, когда говорили о закрытых аккаунтах. Да. Вот мы к этому пришли. Вот вам закрытый аккаунт. Вот вы представляете, в закрытом аккаунте сколько бы разочарований мне пришлось испытать в отношении и близких людей, и друзей, и так далее. Какое количество этого было бы? Зачем?
Вам сегодня
не надо
нравится?
Искушать людей.
Сегодня нравится, как вы выглядите на этих фотографиях?
Ну, вы знаете... Что вы имеете в виду? Физическую форму, платье, длина юбки, туфли, что?
Все,
счастье. Я вижу, что это счастливый человек. Очень счастливый человек, которому абсолютно нет дела ни до чего. Кто о чем подумает, кто что скажет, где там лишний килограмм или наоборот, где чего-то не хватает. Абсолютно свободный и счастливый человек. И я очень рада, что... Я смотрю на себя и вижу не раба, не человека, сгибающегося под гнетом чужого мнения, обстоятельств, а действующего по воле сердца, души и своих чувств. И я любила, и это видно на этих фотографиях, и меня любили, и это тоже видно на этих фотографиях.
Давно вы испытывали это чувство, которое сейчас описали?
Свобода. Свобода все время. Я всегда живу с этим ощущением.
Мой последний вопрос. Сергей Иванов, вам небезызвестный, в одном из интервью сказал, что пока находишься у власти, ты обязан мыслить так, а не как иначе. А вот после выхода в отставку, излагай собственные мысли и взгляды, это не возбраняется. Но это лишь для эксов, не для действующих чиновников. Мы с вами сегодня общались. Вы сегодня говорили, как МИД принял решение или от себя?
Ну, когда мы обсуждали Украину, внешнюю политику, конечно, я говорила, отдавая себе отчет, что являюсь официальным представителем. Я не на брифинге, но я озвучиваю внешнеполитические вопросы. Я, конечно, добавила своей эмоциональности, но так или иначе, конечно, это совпадает глобально с тем курсом, который проводится. Когда мы с вами говорили о фотографиях, о каких-то других частных вопросах, конечно, я выражала исключительно свою точку зрения. Но мне кажется, что это невозможно отделить. Вот это вот, понимаете, это очень такая тема. Вы кто? Вы чиновник или вы человек? Раньше, да, вот когда не было социальных сетей, не было интернета, когда не было такой вовлеченности людей во все процессы, действительно вовлеченности, и не было такой скорости распространения информации, чиновник мог в 7 часов или в 6 часов или в 8 повесить пиджачок или, наоборот, надеть его, отойти, значит, на улицу, выйти на улицу, пойти домой и сказать, вот сейчас я просто человек, а вот там я, соответственно, чиновник. Сегодня, когда каждый сам себе режиссер, у всех есть мобильные телефоны, все делают фотографии, снимают видео, выкладывают вас 24 часа в сутки, кто кого где увидит, как вы можете это? Да, конечно, вы едете там, не знаю, в метро или останавливаетесь там на заправке. Вы человек, вы живете частной жизнью. Но вы не говорите о том, что как это у вас цены на бензин такие, а мы вот только что договорились с этой страной о совместных поставках. Ну, да, мы живем частной жизнью. Но при этом разве я перестаю быть в том числе и человеком функции? Да, и, конечно, нет. И спрос ко мне... И ожидания от меня, конечно, не только в моем личном плане, да, и не только как от человека, но и от человека функции.